Приветствую вас, братья и сестры, в эти последние часы уходящего года. Очень рад возможности собраться вместе сейчас. Нас достаточно много здесь. Я очень ценю тем, что дети Божьи собираются для молитвы, собираются для того, чтобы поклониться Богу, собираются для того, чтобы позволить Ему говорить к нам, наполнять нас собой, изменять, производить свою чудесную работу, которую только Он может производить, и ради которой мы являемся верующими людьми, ради которой мы и имеем дело с Ним, находясь в общении с Ним. Сегодняшнее наше собрание будет необычным собранием тем, что мы решили посвятить его молитве. Мы будем сегодня больше молиться, чем обычно. И мы будем молиться не только отсюда, из-за кафедры, отсюда, с этой сцены, но мы сегодня будем молиться на местах, и мы предоставим возможность сегодня для того, чтобы каждый из вас мог принести Господу благодарение и нужды, которые есть у нас. Когда мы говорим о различных датах, различных рубежах, на которых мы отсчитываем годы, мы говорим об этом не просто потому, что это новые цифры или они добавляют нам стажа в нашем христианском пути или возраста и значимости в нашем общем развитии. Мы говорим об этом по причине того, что на рубежах лет принято подводить итоги. Это определенные путевые знаки, дойдя до которого мы смотрим на самих себя и смотрим на то, что же произошло в течение этого года. Когда люди учатся в школе или в университете, то на вот таких рубежах обычно смотрят в ведомость успеваемости или report cards есть по-английски. Когда проверяют GPA, какой же средний балл у человека, он обозначает его успех, обозначает, сколько усилий было вложено, насколько успешны и точны были эти усилия, какой результат, что человек получил в результате всех усилий, которые были вложены в его жизнь. Люди подводят итоги в конце года, считая свои деньги. Они считают, сколько они заработали, сколько потратили. Они действительно правильно ли распоряжались деньгами или неправильно. То есть подводят самые разные итоги, разного рода итоги. И это нормально. Это действительно правильно. Нам нужно чаще смотреть на себя, чаще смотреть на свою жизнь. Но сегодня я хотел бы, чтобы мы могли вместе с вами обратить внимание на очень важную составляющую всего процесса развития. Вот независимо от того, что с вами происходило в этот год, независимо от того, что вы достигли или, может быть, не так много достигли, может быть, какой-то большой провал был в вашей жизни в этом году, может быть, какие-то обстоятельства вас не очень радуют, когда вы смотрите назад, смотрите на прожитый год, и вы не с большим энтузиазмом, может быть, относитесь к тому, что вот еще один год прошел. Я хотел бы посмотреть вместе с вами сегодня на одно очень важное обстоятельство, которое касается каждого из нас, и которое поможет нам задать определенный тон для сегодняшней молитвы. Когда-то псалмопевец подводил определенные итоги в своей жизни. Он смотрел на себя и смотрел на свое отношение к тому, что Бог делает вокруг него, и он обнаружил в самом себе некоторую диспропорцию или дисгармонию из того, что было внутри у него и того, что он наблюдал в своей жизни вокруг себя. И когда он обнаружил эту диспропорцию, то он, обращаясь к своей собственной душе, сделал определенный призыв. Это достаточно частое явление, когда библейские авторы обращаются к самому себе. То есть они обнаруживают какую-то истину, смотрят на свою жизнь, видят, что он сам не в правильном положении, не в правильном состоянии, или ему нужна какая-то корректировка, и он обращается к самому себе, он обращается в данном случае к своим чувствам, к своему отношению, к своей душе, к своему внутреннему человеку. Он обращается с определенным ясным призывом. Я бы хотел вместе с вами сегодня прочитать 102-й Псалом и на основании его посмотреть, к чему призывает нас сегодня псалмопевец, к чему призывает нас сегодня эти слова. Первые два стиха звучат так. Псалом Давида. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Мы привыкли так жить, что в суете самых разных дел наш внутренний человек концентрируется на самых разных явлениях, но очень редко концентрируется на Боге. Мы концентрируемся на делах, которых у нас много. Мы концентрируемся на успехах и радуемся им. Мы концентрируемся на неудачах и печалимся о них. Мы концентрируемся на всем том, что вот здесь. Забывая о том, что все то, что здесь, оно находится под очень мощным и сильным влиянием того, кто выше нас. Того, кто вне нас. Вот в такой остановке, в которой находился Давид тогда, происходит следующее. Когда псалмопевец смотрит на самого себя, он вспоминает об этом, и он вырывает самого себя из этой рутины жизни, и видя то, что Бог делает, видя эту реальность, он не может сдержаться, как призывает самого себя: «Благослови, душа моя Господа». Слово «благослови» – достаточно емкое слово. Оно включает в себя призыв к тому, чтобы быть благодарным, к тому, чтобы прославлять, благословить, отдать самое лучшее. В данном случае, когда Давид видит все то, что Бог делает, он не может по-другому говорить, он обращается к своей душе, и он говорит: «Душа, ты сегодня, ты сейчас должна восторгаться всем тем, что Бог делает». Заметьте, он не говорит просто «благослови уста мои Господа», он не говорит «благословите руки мои Господа», он проникает в самую сердцевину внутреннего человека, он понимает, что внутри где-то там лень, внутри где-то там затхлость души, вот эта суета внешняя, она так сильно увлекает, что внутри потихонечку происходит ощущение пустоты или вакуума, и он пробирается в самую сердцевину своей жизни. И он говорит: «Благослови, душа моя». Это самое первое, друзья, к чему я хотел бы вас призвать сегодня. Сегодня вот это время, которое Бог дал для нас, это время, чтобы наша душа имела определенную реакцию. Попробуйте пробраться внутрь к себе. Попробуйте посмотреть, с чем же вы пришли к последнему дню этого года. В этом году было очень много эмоций, очень много всего, очень много труда, очень много радостных дней и очень много печальных или, может быть, трагичных для кого-то дней. И вот сейчас на этом рубеже нам нужно посмотреть внутрь себя и произвести или генерировать изнутри настоящее оживление души, чтобы мы могли смотреть на Господа. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». Псалмопевец не останавливается на этом. Он дальше начинает перечислять, почему нужно благословлять Господа. Заметьте, это касается абсолютно каждого человека, независимо от того, насколько вы успешно закончили этот год, как много вы смогли сделать, как много вы смогли достичь, или, может быть, не очень многого. Почему нужно благословлять Господа? Мы очень быстро пройдем буквально стих за стихом все то, что перечисляет здесь, причину за причиной, которую перечисляет здесь псалмопевец. Самое первое, о чем он говорит, чтобы душа благословляла Господа за прощение наших грехов. Посмотрите третий стих. «Он прощает все беззакония твои». Заметьте, это говорит Давид, который был царем, и он был богобоязненным человеком, он был мужем по сердцу Божьему, он очень высоко чтил поклонение Богу, он был в храме, в скинии, он очень много проводил времени с богопоклонением или почитанием Бога. И когда он смотрит на себя, он видит все беззакония. Друзья, у каждого из нас наша жизнь, она наполнена самыми разными обстоятельствами, когда мы думаем неправильно, И думаем, не гармонизируя с мыслями Божьими, и мы расходимся с Богом. Когда мы чувствуем неправильно, когда у нас отношение к кому-то неправильное, когда у нас желания неправильные, когда у нас действия неправильные, все это грехи наши, дорогие мои. Все это не просто слабость, не просто где-то недочет какой-то, все это многочисленные наши грехи. Вот почему псалмопевец говорит, вот глядя на прожитый год, поблагодарите сегодня за то, что он каждый Божий день, да куда каждый Божий день? Каждое мгновение прощает нам грехи наши. Нам часто недостает осознания того, что мы по-настоящему грешны перед Ним. И поэтому наше сердце мало восторгается той милостью, которую мы имеем от Него. Это благодать прощения. Он прощает все беззакония твои. Вторая причина, почему нужно благословлять Бога, за исцеление болезней, недугов. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои. Окей, вы скажете, ну, я в прошлом году, кажется, не болел. Ну, рак не случился, хард-атак тоже миновал, там какие-то большие болезни тоже. И кажется нам, ну, так вот, за это уж, может быть, ну, некоторым, да, те, кто постарше, может быть. Но это не так, друзья. Если посмотреть на то, как функционирует ваш организм, вы знаете, что на протяжении прошлого года ваш организм был атакован миллиардами различных бактерий. И вы продолжаете жить, и не просто продолжаете жить, а вот еще сидите здесь вполне в здравии. То есть с открытыми глазами, вижу, что у вас кровь кипит, что глаза горят в ожидании празднования сегодняшнего, которое у каждого запланированного где-то. То есть Бог каждое мгновение нас исцеляет. Это не просто так, что вы закашляли, и потом кашель прошел. Вы думаете, это само прошло. Спрашивают люди, лекарствами или само прошло? Так вот, и не лекарствами, и не само прошло, а исцеляет все недуги твои. Бог вложил в ваше тело способность исцеляющую, и Он ей управляет. Опять-таки, мы часто не ценим этого, мы часто не осознаем, что Бог исцеляет все недуги твои. Друзья, сегодня день. Сегодня вечер, когда мы пришли к концу года, и сегодня мы стоим пред Божьим лицом, и сегодня к нам призыв псалмопевца. Благослови душа ваша Господа сегодня. Почему? Потому что Он прощает все беззакония наши, Он исцеляет все болезни наши, позволяя нам жить. Третье. Почему нужно благословлять Господа за сохранение жизни? Четвертый стих. «Избавляет от могилы жизнь твою». «По милости Господа мы не исчезли», говорит Иеремия в книге «Плач Иеремия», 3 глава. То есть тот факт, что мы существуем, что Бог продолжает посылать на землю все необходимое, что земля продолжает вращаться, вокруг нее есть атмосфера, физические законы и биологические продолжают действовать. Это позволяет нашему телу функционировать, и это позволяет нам наслаждаться всем тем, что мы можем иметь в этом. Это дает нам платформу, возможность для духовного прогресса, для духовного роста. Бог продлевает нашу физическую жизнь, избавляет от могилы жизнь твою. Четвертое. За обеспечение всем необходимым в жизни. Это же 4 стих. «Избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами». Он не только позволяет нам жить, Он наполняет нашу жизнь очень многим, что делает нашу жизнь насыщенной и полноценной. В этом благодать, которую мы имеем. У нас есть пища, чтобы поддерживать нашу жизнь. У нас есть достаточно средств, чтобы не ночевать на улице. У нас есть одежда, чтобы одеться. У нас есть гораздо больше. Это все то, за что мы должны поблагодарить сегодня Бога. Это вот для чего рубежи существуют в жизни. Чтобы мы по-особенному посмотрели и по-особенному воздали Богу славу. Не просто сказали «спасибо тебе, Господи», а чтобы душа наша благословила Его. Последнее. В 5 стихе мы читаем «за удовлетворенность в жизни». 5 стих. «Насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя». Это очень важный элемент, который, опять-таки, часто нами упускается, мы просто не обращаем на это внимания. Вы помните ощущение удовлетворенности, можно сказать, счастья, или как его еще можно ярко выразить, вот тогда, когда вы сильно хотели пить, и вы пьете холодную, кристально чистую воду. Или когда вы хотите кушать, и у вас есть вкусная еда, которую вы можете есть. Или когда вы хотите встретиться с кем-то, и вы встречаетесь с этими родными, близкими друзьями. Вы знаете, что происходит в этот момент? Бог дал желание и дает удовлетворение желанию. Вы знаете, чем страшен ад? Ад – это место желаний, которые никогда не удовлетворятся. Посмотрите теперь в прошлый год и посчитайте, сколько ваших желаний Бог удовлетворил. Посмотрите, как Бог окрасил вашу жизнь вот в эти приятные краски, когда мы получаем от Него желание, способность желать. Вы знаете, люди, которые находятся в глубокой степени депрессии, они страдают от того, что они ничего не хотят. То есть, когда Бог дает желание, это уже благо, а когда Он еще удовлетворяет это желание, вот это жизнь. Вот почему написано, обновляется подобно орлу юность твоя, то есть человек живет, пока он что-то желает, и эти желания удовлетворяются. Итак, это несколько стихов, которые помогают нам увидеть, за что нам нужно благословлять Господа. Давайте посмотрим на несколько других стихов, которые объясняют нам, как его нужно благословлять. Опять-таки, это не детальный разбор этого псалма, но мы просто пройдем штрихами по основным фактам, для того, чтобы нам иметь достаточную базу для молитвы сегодня. Как нужно благословлять Господа? Псалмопевец дает нам ясное объяснение. Он не оставляет нас в тумане, он помогает нам увидеть реальность того, как это должно происходить. Первое, в чем заключается наше благословение Господа, нам нужно признавать Его милости. 8 стих. «Щедр и милостив Господь, долготерпеливый, много милостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам». Для того, чтобы душа могла благословлять Господа, для этого нам нужно реально видеть, помнить и постоянно держать перед своим сознанием тот факт, что Бог наполняет нашу жизнь милостями своими. Он перечисляет здесь много разных аспектов милости. Первое, он говорит, щедр Господь, то есть Он дает гораздо больше, чем мы заслуживаем. Второе, Он милостив, Он дает тогда, когда мы заслуживаем плохого. Дальше, долготерпелив, Он работает над нами так много, так долго, несмотря на все наше сопротивление, на всю нашу греховность, на всю нашу упертость, на все те дела, когда мы идем куда-то в сторону, вместо того, чтобы идти туда, куда Он посылает нас. Долготерпелив, много милости. Дальше, не до конца гневается, даже тогда, когда мы являемся свидетелями или же переживаем Его гнев. Написано, бьет же всякого сына, кого любит. И мы видим, что Он не до конца гневается. И написано, и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Итак, как нужно благословлять Господа? Первое, с чего нужно начинать, нужно признавать Его милость. Это то, что мы хотели бы сделать сегодня, вместе с вами сосредоточиться, глядя на свою собственную жизнь, глядя на нашу церковь, посмотреть на многочисленные Божьи милости, которые Он проявляет к нам. Второе. Бойтесь Бога. Это второе элемент, о котором Он говорит здесь достаточно много. Имейте страх Божий. Трепещите перед Ним, с благоговением относитесь к Нему. 11 стих. «Ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа». И дальше он объясняет, к боящимся Его. То есть тогда, когда человек боится Бога, вот тогда и происходит это взаимодействие, взаимодействие благословения Бога. 12 стих. «Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше, и как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его». 15 стих. «Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милость же Господня от века и до века к боящимся его». Друзья, если вы хотите измерить свою жизнь по-настоящему, измерьте, насколько вы выросли в страхе Божьем от того, что было год тому назад. «Милость Господня от века и до века к боящимся его». Это самое большое достижение или самый большой прогресс. И последнее, о чем говорит здесь псалмопевец, как нужно благословлять Господа. Будьте верны в посвящении Богу. 17 стих. «Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его». Вот как благословляем мы Бога. Мы понимаем, что Он есть Бог. И мы понимаем, что мы поклоняемся Ему. И мы понимаем, что самое важное и самое главное, что может происходить в жизни, это наша посвященность Ему, тому, чтобы быть верными Ему. Прошел этот год. Как я уже сказал, у каждого из нас было много дел, и мы оцениваем эти дела по-разному. Но есть один самый важный факт – это ваша верность Богу, верность Его целям, верность Его интересам, верность Его воле, которая благая, угодная и совершенная. И самое последнее – исполняйте заповеди Его. «Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их». Опять-таки, псалмопевец еще раз, смотря на свою жизнь, на жизни людей, которые вокруг него, он еще раз подчеркивает эту точку, он говорит о том, что самое большое, что может произойти в жизни человека, это его верность Богу, которая выражается в том, что он исполняет то, что Бог хочет. Он исполняет Божье повеление, Божье слово. И заканчивает он этот псалом очень интересно. «Господь на небесах поставил престол свой, царство его всем обладает. Благословите Господа все ангелы его, крепкие силы, исполняющие Слово Его, повинуясь гласу Слова Его. 21 стих. «Благословите Господа все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословите Господа все дела Его во всех местах владычества Его». И подводит итог: «Благослови, душа моя, Господа». Я очень хотел бы, друзья, чтобы эти слова сегодня звучали по отношению к нашей душе. Чтобы вы сегодня говорили это по отношению к самому себе. Благословляет ли ваша душа Господа сегодня? Находитесь ли вы сейчас в состоянии, когда ваш внутренний мир сфокусирован на благах, которые Бог дает вам? Вспомните многочисленные благословения, которые вы имеете. Вспомните все то, о чем мы только что говорили. Все вот эти блага, прощение грехов, исцеление, то, что Он поддерживает нашу жизнь и дает нам все необходимое в жизни, то, что Он удовлетворяет наши многочисленные желания, искренне от сердца поблагодарить Его за это. Я бы хотел сейчас предложить вам несколько более конкретных тем для молитвы. Мы хотели посвятить сегодняшнее собрание тому, чтобы подвести итоги нашей жизни как церкви. Мы действительно за этот год пережили огромные Божьи благословения. Наша церковь растет, мы видим этот рост духовный, мы видим этот рост количественный, численный, мы видим рост в разных отделах служения церкви, мы видим Божью работу, которая продолжается день за днем. Это сложнейший организм. И каждый, весь этот организм, он состоит из многочисленных клеточек. И каждый человек в этом организме, он имеет непосредственные взаимоотношения с Богом, и Бог производит свою работу с ним, в нем и через него. И когда мы смотрим сейчас на прожитый год, мы хотели бы вместе с вами воздать Богу славу. У нас будет 4 молитвы сегодня. Я бы хотел первую нашу молитву. У вас, наверное, есть, у большинства, я так подозреваю, мы сделали немножко меньше этих листочков, чем здесь людей, я вижу, но вы можете поделиться там, передать соседям, если у вас рядом два. Вот. У нас 4 будет молитвы сегодня, которые я хотел бы, чтобы они исходили из нашего сердца. Я бы хотел попросить вас об одном. 4 раза мы будем молиться сегодня. А я хочу попросить вас, каждый раз, когда мы будем сегодня молиться, вы прежде всего благословляете Господа за все то, о чем мы говорили сегодня. И потом, кроме ваших личных благословений, давайте благословим Господа за церковь нашу сегодня. Все мы получаем, получили, продолжаем получать очень много Божьих благословений, обильное Божье действие через Дом Божий, через семью Христову. Я бы хотел начать первую молитву о том, чтобы мы могли помолиться о руководителях церкви. Как я уже сказал, это сложный организм церковь, и очень сложно, чтобы этот организм правильно функционировал. Здесь очень легко сбиться или в анархию, когда этого руководства нет, или в диктаторство, когда начинает человеческое руководство, авторитарное, человекоцентричное, не Божье, не библейское. Очень сложно избежать этих крайностей. Более того, очень сложно обеспечить, чтобы это руководство оно было не пассивным, не отдаленным, чтобы оно не просто так аморфно поддерживало статус-кво, а чтобы это руководство действительно было духовным руководством. Чтобы сам Бог производил свою работу в народе Божьем через тех, кого Он поставил руководить, кого Он поставил вести народ Божий. На ваших листках есть благодарность, есть молитвенные просьбы. Я действительно вижу огромную милость Божью в том, что Бог дает нам достаточно много верных и посвященных служителей. Я хотел бы просить вас, пожалуйста, благодарите Бога за это. Я знаю, в каком дефиците сегодня служители. Я благодарю Бога за то, что Он позволяет нам взращивать людей здесь. Я благодарю Бога за то, что Он посылает нам людей, которые, приезжая или приходя сюда, возрастают. Я благодарю за тех молодых братьев, которые обратились к Богу когда-то и выросли, и продолжают расти, и уже исполняет определенную функцию в руководстве. Я вам хочу сказать, друзья, без них эта церковь не была бы такой, какая она есть сейчас. Вы, возможно, видите меня чаще, чем, невозможно, а точно чаще, чем других. Но я абсолютно ясно даю себе отчет, что вот эти многие братья, которые посвящены, которые верные, они являются вот этим хребтом, backbone of this church. И нам нужно за это благодарить Бога. Братья Пресвитерского совета, нас 17 человек там. Братья с совета пасторского попечения, нас 35, кажется, там, да, Виталик? Это те люди, которые выполняют эту функцию. За возрастание в личной духовной зрелости мы видим, как растут братья. Это точно, друзья, мы все имеем недостатки. У меня много недостатков, у каждого из нас много недостатков. И когда я смотрю и вижу, что есть рост, это самое радостное, что может быть. За стабильность и эффективность руководства церковью. Нас не штормило в прошлом году. У нас не было конфликтов, скандалов. И это милость Божия, друзья, за которую нам нужно Бога благодарить. Вы знаете, что вот 35 человек, у каждого человека свое мнение есть. И здесь в каждом человеке потенциал для того, чтобы что-то пошло не так. И за это нам нужно благодарить Бога, что Он хранит. за дух братской любви и сотрудничества между служителями. Это гораздо больше, это шаг дальше еще, это то, что мы видим, то, что мы, чему мы являемся свидетелем, за взращивание новых служителей. Я уже говорил об этом, о многих братьях, которые растут. Есть молитвенные просьбы. Первое, чтобы Бог хранил служителей чистыми от греха. Друзья, вот глядя на то, что происходит, я всегда с особым трепетом подхожу к этому, потому что я знаю точно, что вот это состояние мира, гармонии, развития очень сильно не нравится дьяволу. Я точно знаю, что у дьявола есть мощные союзники. Это греховная природа внутри каждого человека и мир со своей программой вне. И дьявол, используя эти рычаги, давит на всех людей, на каждого человека, а на служителей втройне давит. Поэтому нам нужно молиться об этом. Второе, чтобы Бог давал служителям физические силы, физические и духовные. Служители, которые в нашей церкви, они работают на износ. Это те люди, которые мало отдыхают, это те люди, которые много делают, это те люди, которые выкладываются на полную катушку, как говорят. В принципе, наверное, так в этом мире и устроено. Я слышал такое выражение «The world is run by tired people». То есть мир движется усталыми людьми. То есть те, кто мало работает, те, конечно, они мало что меняют, они мало на что влияют. То есть когда мы говорим о служителях, которые несут нагрузку, это люди, которым нужна сила. Это точно. И это нормально. Это естественно вполне. Это действительно так и должно быть. По-другому здесь в этом мире не будет. Третье, чтобы служители были послушными инструментами служения в Божьих руках. Нам нужна не только чистота, нам нужна не только посвященность Богу, нам нужна эта чуткость к тому, что Бог делает с нами. Каждому из нас нужен внимательный дух, нужен достаточно смирение, нужен этот внутренний поиск. Не к тому, чтобы утверждать себя, а поиск услышать Божий голос, увидеть Его руку, чтобы быть эффективным инструментом в Его руках. И последнее, чтобы служители продолжали возрастать в зрелости и в эффективности служения. У каждого из нас есть своя функция. Я больше проповедую, Виталий больше работает с пастырями, Вениамин больше работает с какими-то сложными кейсами в душепопечении, Женя больше работает с детьми и родителями. Если посмотреть на Павла, он больше работает с музыкой. Хотя мы все работаем с людьми, с духовными процессами, и все мы со Словом Божьим работаем и так далее. Но у каждого из нас есть еще своя специфика, где нам нужно расти в эффективности того, что мы делаем.